Когда звали Розу для расплаты, каждый из них вынимал из кармана несколько су, приходившихся по счету. Шарве, шутя, даже называл Клеманс аристократкой за то, что она пьет грог. Он говорил, будто подруга хочет его унизить, давая понять, что он зарабатывает меньше. Так и было на самом деле. И в смехе Шарве звучал протест против этого более высокого заработка, который унижал учителя, хотя он и придерживался теории равенства полов. Правда, споры ни к чему не приводили. Но они, по крайней мере, приятно возбуждали честную компанию. Из кабинета доносился ужасный гам. Матовые стекла перегородки дребезжали, как барабанная дробь. Иногда шум принимал такие размеры, что Роза, наполняя за стойкой кружку какому-нибудь блузнику, встревоженно оборачивалась, несмотря на всю свою флегматичность. «Ну, никак подрались, прошу покорно», — говорил блузник, ставя порожнюю посуду на цинковую обшивку и утирая рот тыльной стороной руки. «Не страшно», — спокойно отвечал Либигр. «Господа разговаривают». Либигр, не дававший поблажки другим посетителям и крайне бесцеремонный с ними, позволял политиканам орать сколько угодно, никогда не делая им ни малейшего замечания. Он просиживал целыми часами на скамейке за прилавком, без сюртука, прислонившись большой головой к зеркальному простенку и следя полусонными глазами за движениями Розы, которая откупоривала бутылки или вытирала тряпкой столы. Тогда Либигр бывал в хорошем расположении духа, а девушка стояла у стойки спиной к нему и, засучив рукава, ополаскивала рюмки, хозяин незаметно для посторонних больно щипал ее сзади за икры. Роза принимала эту фамильярность с довольной улыбкой, даже не вздрогнув, чтобы не выдать хозяина. И если Либигр щипал ее до крови, говорила, что не боится щекотки. Но, сидя среди винных паров и струившегося со всех сторон горячего блеска, действовавших на него усыпляюще, содержатель погребка напрягал слух, желая знать, что происходит в кабинете. Когда голоса повышались, он прислонялся к перегородке и, даже отворив дверь, входил и на минуту присаживался, хлопнув Гавара по ляжке. Там он все одобрял кивком головы. Торговец живностью говаривал, что хотя у этого черта Либигра и нет ораторского таланта, зато на него можно будет рассчитывать, когда начнется заваруха. Но как-то утром на центральном рынке между Розой и одной из торговок произошла жестокая баталия по поводу корзины с селедками, которую нечаянно опрокинула служанка виноторговца. Тут Флоран услыхал, как поносили почтенного Либигра, называя его подлым шпионом, грязной тряпкой из префектуры. Когда надзиратель водворил, наконец, спокойствие, ему много чего наболтали насчет Либигра. Он служит в тайной полиции, это было известно всему кварталу. Еще до того, как мадмуазель Саже стала посещать его погребок, она рассказывала, что встретила его однажды, когда он шел с доносами. К тому же он был человеком состоятельным, ростовщиком, сужал разносчиков на короткий срок деньгами и давал им на прокат тележки, требуя за это безбожные проценты. Флоран был очень взволнован. В тот же вечер он счел своим долгом, понизив голос, передать слышанное всей компании. Но приятели Флорана только пожали плечами и подняли его на смех за излишнюю мнительность. «Бедняга Флоран», — коварно заметил Шарве. «Он воображает, что если побывал в Кайене, то вся полиция ходит за ним по пятам». Гавар ручался честным словом, что Либигр — порядочный человек и чистая душа, но больше всех вскипятился Логар. Стул трещал под ним. Он бронился и заявлял, что так продолжаться не может. Если всех будут обвинять в сношениях с полицией, то он предпочтет сидеть дома и не заниматься больше политикой. Разве не осмелились сказать однажды того же о нем самом, о Логре? А ведь он дрался в 48-м году и в 51-м, и два раза чуть не попал в ссылку. Выпятив нижнюю челюсть, Горбун кричал во все горло, поглядывая на присутствующих, как будто хотел насильно вбить им в голову убеждение, что он не причастен к низкому шпионству. Его яростные взгляды вызывали у остальных протестующие жесты. Только Лакайль, услышав, что Либигра обвиняют в ростовщичестве, молча потупил глаза. Начались рассуждения о политике, и инцидент был забыт. С тех пор, как Логр подал мысль организовать тайное общество, Либигр крепче пожимал руку завсегдатаям кабинета. На самом же деле они приносили ему плохой барыш, никогда не требуя себе по второй порции. Перед уходом все они выпивали из своего стакана или рюмки последнюю каплю, благоразумно сберегая питье в пылу развития политических и социальных теорий. Когда друзья выходили на воздух, их пробирала дрожь от ночного холода и сырости. Компания останавливалась с минуту на тротуаре, глаза у всех были воспалены, в ушах шумело, они стояли, пораженные мраком и тишиной улицы. В кабачке Роза запирала ставни. Простившись друг с другом, исчерпав все слова, приятели молча расходились. Каждый обдумывал про себя аргументы и сожалел, что не может внушить другому своих убеждений. Круглая спина Робина, покачиваясь, исчезала в направлении улицы Рамбюто, а Клеманс и Шарве шли рядом через центральный рынок до Люксембургского сада, стуча по военному каблуками и продолжая спорить насчет какого-нибудь пункта из области политики или философии. Они никогда не ходили под руку. Заговор созревал медленно. В начале лета все еще обсуждали вопрос о необходимости решительных действий. Флоран, вначале не соглашавшийся с другими, поверил, наконец, в возможность революционного движения. Он серьезно занялся этим, делал заметки, набрасывал на бумаге планы. Остальные продолжали только говорить, но бывший ссыльный мало-помалу отдался безраздельно своей идее, над которой мучительно ломал голову по вечерам. Эта идея до того овладела им, что он повел к Либигру своего брата Киню, разумеется, не думая, что подвергает его опасности. Флоран по-прежнему смотрел на младшего брата отчасти как на своего ученика и, вероятно, счел даже своим долгом направить колбасника на добрый путь. Киню был совершенным новичком в политике, но, просидев в погребке 5 или 6 вечеров, он стал смотреть на вещи глазами Флорана. За спиной у красавицы Лизы он послушно, с известного рода уважением, следовал советам брата. Впрочем, больше всего прельщал его мещанский вкус то обстоятельство, что он вместе со всеми принимает участие в попойках. Ему нравилось уходить из колбасной, сидеть запершись в этом кабинете, где так много кричали, и где присутствие Клеманс, по его мнению, придавало всему подозрительный и пряный душок. Теперь Киню кое-как приготовлял колбасы, чтобы скорее бежать к Либигру, так как ему не хотелось пропустить ни словечко из рассуждений, которые он находил необыкновенно умными, хотя зачастую не мог до конца вникнуть в их смысл. Красавица Лиза отлично замечала, что он торопится уйти, но ничего пока не говорила. Когда Флоран уводил ее мужа, она стояла на пороге немного бледная и провожала их строгими глазами до дверей заведения Либигра. Однажды вечером мадмуазель Саже увидела со своего чердака силуэт Киню на матовом стекле большого окна кабинета, выходившего на улицу Пируэт. Она открыла у себя великолепный наблюдательный пост напротив этого подобия молочного транспаранта, на котором вырисовывались тени заседавших мужчин с внезапно удлинявшимися носами, с выступавшими и вытягивавшимися челюстями, с громадными неожиданно выраставшими руками, тогда как самих фигур не было видно. Это поразительное растягивание отдельных частей тела, эти немые и яростные профили, по которым наблюдатель с улицы мог судить о жарких спорах посетителей кабинета, заставляли старую деву торчать за кисейными занавесками до тех пор, пока транспарант не становился темным. Она чуяла здесь что-то дьявольское. Мало-помалу Саже научилась распознавать тени по рукам, по волосам, по одежде. В этой путанице сжатых кулаков, разгоряченных голоб, горбившихся плеч, которые точно отрывались и обрушивались друг на друга, она различала знакомые лица и говорила: «Вот это Дылда Кузен, это старый Скарет Гавар, а вот Горбун, и это длинная жердь Клеманс». Когда же силуэты двигались оживленнее, и в беспорядочном мелькании нельзя было ничего разобрать, у старухи являлась неодолимая потребность спуститься вниз и пойти к Либигру посмотреть, что там творится. Саже покупала по вечерам настойку из черной смородины под предлогом, что поутру у нее ломота во всем теле, и ей необходимо подкрепиться, как только она встает с постели. Когда старуха увидела массивную голову Киню рядом с худой, нервно жестикулирующей рукой Шарве, она примчалась в погребок, вся запыхавшись, и с целью выиграть время попросила Розу прополоскать бутылку. Мадемуазель Саже уже собиралась было уходить, когда услыхала голос Киню, говорившего с наивной прямотой: «Нет, они нам больше не нужны. Надо как следует вымести весь этот сброд, всю эту банду комедиантов, депутатов и министров». На другое утро в 8 часов Саже была уже в колбасной. Она застала там госпожу Ликер и Сарьетту, которые наклонились над шкафчиком с грелкой, выбирая горячие сосиски к завтраку. Кстати, старая дева втянула обеих приятельниц в ссору с красавицей Норманкой из-за камбалы в 10 су, и тогда они немедленно перешли на сторону красавицы Лизы. Теперь рыбная торговка, по их мнению, не стоила ни гроша, и обе женщины стали поносить на все лады мегюденов, беспутных девок, которые зарились только на деньги мужчин. Дело в том, что мадемуазель Саже намекнула госпоже Ликер, будто Флоран уступал иногда Гавару одну из сестер, и тогда все они вчетвером кутили напропалую у Барата, а расплачивался монетами в 100 су, разумеется, торговец живностью. Госпожа Ликер чуть не расхворалась, и даже глаза у нее пожелтели от разлития желчи. В то утро старая сплетница решила сразить госпожу Киню. Она повертелась возле прилавка и, наконец, вымолвила сладеньким голоском: «А я видела вчера господина Киню. Знаете, они ужасно веселятся в кабинете у Лебигра и поднимают страшный шум». Лиза повернулась лицом к окну и чутко насторожилась, но, видимо, не хотела обнаружить явного любопытства. Мадемуазель Саже помолчала в надежде, что ее начнут расспрашивать, а потом прибавила тише: «Там с ними бывает одна женщина. Ах, я не говорю про господина Киню, я ничего не знаю». «Это Клеманс», — перебила Сарьетта. «Высокая сухопарая девка, которая важничает, потому что училась в пансионе. Она живет с галаштанным учительшкой, я их встречала. У них всегда такой вид, будто они тащат друг друга в участок». «Верно, верно», — продолжала старушонка, прекрасно знавшая Шарве и Клеманс и желавшая лишь встревожить колбасницу. Та и бровью не повела, как будто всматриваясь во что-то очень интересное на центральном рынке. Тут Саже прибегла к крайнему средству. Она обратилась к госпоже Ликер: «Я хотела вам вот что сказать. Посоветуйте-ка вашему зятю быть осторожнее. Они такое кричат в этом кабинете, что волосы становятся дыбом. Право, мужчины со своей политикой — самый безрассудный народ. Если бы кто услыхал, то воля ваша, им бы не поздоровилось». «Гавар делает все, что ему вздумается», — со вздохом ответила вдова. «Только этого еще не доставало. Он совсем меня доконает, если угодит в тюрьму». И в ее мутных глазах сверкнул огонек. Но Сарьетта хохотала, и ее посвежевшее от утреннего воздуха личико все заискрилось от смеха. «Вот Жюль, тот здорово умеет разносить тех, кто поносит империю. Всех их надо утопить в сене. Ведь ни один порядочный человек, как он мне объяснил, не действует с ними заодно». «О, невелика беда», — продолжала мадемуазель Саже, «если неосторожные слова услышит такая женщина, как я. Вы знаете, я скорее дала бы отрубить себе руку. Вот, например, вчера господин Киню говорил...» Она опять остановилась. Лиза сделала легкое движение. «Господин Киню говорил, что надо расстрелять всех министров, депутатов, всю банду». На этот раз колбасница круто повернулась, вся побелев и стиснув руки поверх передника. «Это сказал Киню?» — отрывисто спросила она. «И еще многое другое, чего я не упомнила. Понимаете, ведь это слышала я, поэтому не тревожьтесь так, госпожа Киню. Вам известно, что от меня никто ничего не узнает. Я ведь не маленькая и понимаю, что можно довести человека до больших неприятностей. Все останется между нами». Лиза оправилась от испуга. Она гордилась своей примерной, тихой супружеской жизнью и не допускала с мужем ни малейшей размолвки. Поэтому она только пожала плечами, проговорив с улыбкой: «Все это сущие пустяки. Просто вздор». Выйдя на улицу, покупательницы порешили между собой, что у красавицы Лизы призабавно вытянулось лицо. Все они, братец, Мегюден, Гавар и супруги Киню со своими историями, в которых сам черт ногу сломит, добром не кончит. Госпожа Ликер поинтересовалась узнать, что делают с людьми, арестованными за политику. Мадемуазель Саже знала только, что они исчезают куда-то навсегда. Тут Сарьетта заметила, что их, пожалуй, кидают в сену, как требовал Жюль. За завтраком и обедом колбасница избегала всяких намеков на вчерашнее. Вечером, когда Флоран и Киню отправились к Либигру, у нее в глазах было не больше суровости, чем накануне. Но в тот вечер, как нарочно, разбирался вопрос о будущей конституции. И когда публика решилась, наконец, оставить кабинет, был час по полуночи. Ставни были уже закрыты, и всей компании пришлось, согнув спину, выходить гуськом в заднюю дверь. Киню вернулся домой с неспокойной совестью. Он как можно тише открыл в квартире 3 или 4 двери, пробираясь на цыпочках и вытянув руки, чтобы не наткнуться на мебель. Все спало. Когда он вошел в спальню, ему стало досадно, что Лиза оставила там зажженную свечу. Свеча горела в глубокой тишине высоким меланхолическим пламенем. Пока хозяин разувался и ставил башмаки на уголок ковра, часы пробили половину второго так звонко, что он смущенно обернулся, боясь сделать движение, и свирепо взглянул на блестевшего позолоченного Гутенберга с пальцем на книге. Киню видел только спину Лизы и утонувшую в подушке голову, но чувствовал, что жена не спит и, должно быть, лежит с широко раскрытыми глазами, отвернувшись лицом к стене. Громадная спина Лизы, очень жирная в плечах, была как бы полна сдержанного гнева. В ее тяжелой неподвижности чудилось безапелляционное обвинение. Киню, совсем сконфуженный крайней суровостью этой спины, которая, казалось, глядела на него осуждающим оком полноликого судьи, скользнул под одеяло, погасил свечу и замер. Он лег на край постели, чтобы не задеть жены. Она по-прежнему не спала. Киню готов был в этом поклясться. Затем он стал засыпать в отчаянии от упорного молчания Лизы, не смея пожелать ей спокойной ночи, чувствуя себя бессильным перед этой неумолимой громадой, которая отвергала его покорность, заградив собою постель. На другой день Киню спал долго. Когда он проснулся, лежа на самой середине постели, укрытый до подбородка периной, он увидел, что Лиза сидит у письменного стола и приводит в порядок бумаги. После вчерашних бесчинств он спал так крепко, что и не заметил, как она встала. Киню собрался с духом и подал голос из глубины алькова. «Отчего же ты меня не разбудила? Что ты там делаешь?» «Прибираю в ящиках», — ответила она совершенно спокойным голосом. У него отлегло от сердца. Однако Лиза прибавила: «Ведь не знаешь, что может случиться, если вдруг нагрянет полиция?» «Вот выдумала, полиция. С чего это?» «С того, что ты теперь занимаешься политикой». Вне себя Киню сел на кровати, огорошенный непредвиденным и суровым нападением. «Это я занимаюсь политикой? Занимаюсь политикой?» — повторял Киню. «Полиции нет до этого никакого дела. Я себя не компрометирую». «Конечно, нет», — заметила Лиза, пожимая плечами. «Ты просто болтаешь о том, что следует расстрелять всех министров. Я? Я?» И кричишь об этом в винном погребке. «Мадемуазель Саже слышала твои слова. Всему кварталу теперь известно, что ты красный». Колбасник разом снова улегся в постель. Он еще не совсем очнулся от сна. Слова Лизы отдавались у него в ушах, точно стук грубых сапог жандарма за дверьми спальни. Глядя на жену в ее обычном платье, причесанную и затянутую в корсет, он совсем растерялся. Какая благопристойность при подобных драматических обстоятельствах! «Ты знаешь, я предоставляю тебе полную свободу», — сказала Лиза после некоторого молчания, продолжая разбирать бумаги. И я не хочу, как говорится, командовать в доме. Ты полный хозяин и можешь рисковать нашим положением, подрывать наш кредит, разорять дом. Впоследствии я буду только обязан оградить интересы Полины». Кеню стал возражать, но жена остановила его жестом и прибавила: «Нет, молчи. Я не хочу вызывать тебя ни на ссору, ни даже на объяснение. Ах, если бы ты спросил моего совета, если бы мы переговорили обо всем раньше, было бы совсем другое дело. Напрасно воображают, будто женщины ничего не смыслят в политике. Хочешь, я открою тебе мою собственную политику?» Она поднялась и стала прохаживаться от кровати к окну, сметая пальцами пылинки, осевшие на блестящее красное дерево зеркального шкафа и на комод, служивший также туалетом. «Это политика порядочных людей. Я благодарна правительству, когда моя торговля идет успешно, когда я могу спокойно обедать и спать, не боясь, что меня разбудит ружейная пальба. Хорошо было в 48-м, а? Дядя Градель, достойный человек, показывал нам свои книги за это время. Он потерял свыше 6000 франков. А теперь, когда у нас империя, всему есть сбыт, все продается. Ты не можешь этого оспаривать. Так чего же вы хотите? Какая вам будет корысть от того, что вы всех расстреляете?» Лиза остановилась у ночного столика, скрестив руки и глядя в упор на Кеню, которого под периной почти не было видно. Он пытался объяснить, чего хотели его приятели, но запутался в политических и социальных системах Шарве и Флорана. Колбасник говорил о непризнанных принципах, о наступлении демократической эры, о возрождении общества, смешивая все это самым странным образом. Лиза только пожала плечами. Она ничего не поняла. Наконец он уклонился от дальнейших объяснений, принявшись громить Вторую империю. Это царство разврата, темных дел и вооруженного грабежа. «Видишь ли», — сказал он, припомнив одну из фраз Логра, «мы жертва шайки авантюристов, которые расхищают, насилуют и убивают Францию. Они нам не нужны». Лиза по-прежнему пожимала плечами. «И это все, что ты хотел сказать?» — спросила она с невозмутимым хладнокровием. «Что мне за дело до всего этого? Да если бы даже это было верно, ну так что же? Разве я советую тебе быть непорядочным? Разве я заставляю тебя не платить по обязательствам, надувать покупателей, слишком торопливо копить недобросовестно нажитые деньги? В конце концов, ты меня разозлишь. Мы честные люди, мы никого не грабим, никого не убиваем. Этого достаточно. А до других мне нет дела. Пускай они будут подлецами, если им это угодно». Лиза была великолепна и торжествовала. Она снова принялась ходить по комнате, высоко держа бюст. «Значит, в угоду тем, у кого ничего нет, не надо зарабатывать деньги», — продолжала она. «Само собой разумеется, что я пользуюсь благоприятным моментом и поддерживаю правительство, которое дает ход торговли. Если оно и делает гадости, я знать этого не хочу. Мне известно про себя, что я от них в стороне, и я не боюсь, что на меня станут указывать пальцем в нашем квартале. Слишком глупо воевать с ветряными мельницами. Помнишь, во время выборов Гавар говорил, будто кандидат, которого поддерживал император, был банкротом и замешан в грязные дела? Возможно, это правда, не отрицаю. Тем не менее, ты поступил весьма благоразумно, подав за него голос. Ведь вопрос был не в этом. У тебя не просили для него денег взаймы, не предлагали вести дела с этим господином. Тебе надо было только показать правительству, что ты доволен нынешним процветанием колбасной торговли». Тут Кеню вспомнил одну из фраз Шарве. Учитель говорил, что откормленных буржуа, разжиревших лавочников, оказывающих поддержку правительству, которые не могут переварить все прочие классы общества, следует бросить первыми в помойную яму. Только благодаря им, благодаря их эгоизму чрева, в стране водворился деспотизм, который подтачивает нацию. Кеню пытался договорить до конца, но возмущенная Лиза перебила его. «Оставь, пожалуйста. У меня совесть чиста. Я никому не должна ни единого су. Я не замешана ни в каких мошеннических проделках. Я покупаю и продаю доброкачественный товар и не требую за него дороже соседа. То, что ты сейчас говорил, применимо к нашим родственникам Саккарам. Вот они делают вид, будто даже не знают, что я живу в Париже, но я имею право гордиться побольше их и смеюсь над их миллионами. Говорят, Саккар наживается на снесении старых зданий и обворовывает всех и каждого. Это меня не удивляет. Он к этому стремился. Он любит деньги для того, чтобы утопать в золоте, выбрасывать их, как дурак, за окно. Вот если доберутся до людей такого сорта, как он, людей, которые наживают баснословные состояния, это я понимаю. Коли хочешь знать, я не уважаю Саккара. Но к чему трогать нас? Мы живем тихо, мирно. Нам понадобится 15 лет на то, чтобы обеспечить себе скромное благосостояние. Мы не занимаемся политикой, и у нас одна забота — воспитать нашу дочь и благополучно приплыть к тихой пристани. Полно. Смеешься ты, что ли? Мы люди порядочные,